Здравствуйте. Вы слушаете «Радио Свобода». Самое интересное, что обсуждали на этой неделе в социальных сетях, в программе «Цитата Свобода». В этом выпуске парады в день снятия блокады, скандал в Освенциме, арест сенатора Арашукова и кражи из Третьяковки. 27 января исполнилось 75 лет со дня снятия блокады Ленинграда. В последние годы вокруг этой даты традиционно разгораются споры по поводу того, как ее отмечать. На этот раз в Петербурге прошли торжества с военным парадом и историческими реконструкциями, и многим это показалось максимально неуместным. Твиттер Ланс.
Пожалуйста, не забывайте, что любая военная годовщина – не повод выпендриться военной мощью и моральным духом. Это напоминание о событиях, которые никогда больше не должны повториться, о том, к чему приводит ненависть.
Катерина Гордеева.
Какой должна быть логика, каким ход мысли, чтобы отмечать военным шоу именно день снятия блокады, дикой и беспрецедентной в истории человечества катастрофы, отнявшей жизни в основном как раз у мирных людей, детей, женщин и стариков. При этом город, по которому идут парадные танки и над которым летят праздничные истребители, стоит по пояс в снегу и во льду, на котором падают все те же дети, женщины и старики. Непостижимая логика. На танки деньги есть, а лед сбить нету.
Твиттер Томас Кальмич.
Господин президент, надо отметить тяжелое положение людей в блокадном Ленинграде. В блокадном Ленинграде у людей было тяжелое положение. Отметим. Следует парад, салюты, крики с праздником на кладбище, фуршет с блокадным меню.
Твиттер Иосиф Левинсон.
Парад в честь 75-летия со дня снятия блокады будет неполным, если в колоннах не пройдут голодные поныне пенсионеры, которые будут за веревочку тянуть санки с муляжами умерших от голода, завернутыми в белые саваны.
Анастасия Миронова.
Какое-то уже просто людоедское отношение к старикам. Идет последний день трехдневной блокадной выставки «Ленрезерва». Там построили целый блокадный город. Несколько улиц с блокадным транспортом, театральной кассой, телефонным пунктом. В общем, все как по-настоящему. Сегодня туда приехал Путин. И на несколько часов вход закрыли. Люди, в том числе блокадники, стояли на морозе, отчаявшись, уезжали. Мой знакомый пишет, что приехали в полдень. Вход был закрыт минимум до трех. Пришлось бабушкой-блокадницей пережидать в кафе. Вы на минуточку вспомните, сколько блокадникам лет. Омерзение у меня к всему этому. Одно лишь омерзение.
Борис Вишневский.
В этот день, 27 января, всегда поздравляли тех блокадников и ветеранов, которые еще с нами вспоминали родных и близких, погибших в блокаду, приносили цветы на Пискаревское кладбище. Да, вечером был праздничный салют, и все же этот день всегда был большей частью днем поминовения, днем памяти о погибших. Но в последние годы он все больше превращается в праздник начальства, хлопочущего лицами так, как будто бы это они защищали осажденный Ленинград или прорывали блокаду, сражаясь на фронте. Перечитайте блокадную книгу Даниила Гранина и Олеся Адамовича и воспоминания профессора-фронтовика Николая Никулина. И вряд ли после этого возникнут мысли о том, что освобождение от блокады надо отмечать, выводя танки на Дворцовую.
Василий Максимов.
Сегодня день памяти жертв Холокоста. А представляете, будь Освенцим не в Польше, а в России, точно ведь устроили бы парад и возмущались бы теми, кому это не нравится.
День освобождения Освенцима тоже пришелся на эту неделю, и по этому поводу сетевым комментаторам тоже нашлось о чем поспорить. Все началось с поста правозащитницы Евы Меркачевой, которая приехала в концлагерь на траурную церемонию и возмутилась тем, что российской делегации в зале достались не самые лучшие места.
«Мы сейчас в самой большой бане, бывшей газовой камере, где принимали душ узники. Тут сейчас начнется церемония, посвященная дате освобождения лагеря Аушвиц. Много делегаций из разных стран. Российскую, в составе которой сенатор Владимир Лукин, председатель научно-просветительного центра «Холокост», писательница Алла Гербер, режиссер Марк Розовский, члены СПЧ, я и Генри Резник и так далее, посадили на самые последние ряды. Стране-освободительнице показали ее место.
Меркачеву поддержала журналистка и член СПЧ Екатерина Винокурова, которой на церемонии не было.
Не хочется об этом, но на церемонии памяти освобождения Освенцима в первых рядах сидят немцы, русские на последних. И ни слова по-русски. Это все очень неправильно. Так не должно было быть. Не должно.
Так называемая патриотическая общественность отреагировала на все это как бык на красную тряпку. Василий Андреев.
Прошелся по твитам официальных лиц Европы, посвященным Дню памяти жертв Холокоста. Не сказали ни слова, что эта Красная Армия СССР освободила и Освенцим, и всю Европу от нацизма. У них Освенцим как бы сам по себе освободился божественным провидением.
Твиттер – голос Мордора.
Скоро такими темпами и про освобождение Освенцима будут говорить, что это ложь и пропаганда. И про взятие Берлина, и штурм Рейхстага. Тем более про Освенцим уже некоторые особо продвинутые говорят, что его освобождал украинский фронт, а стало быть, украинцы.
Но в целом пафос Меркачёва и Винокурова остался непонятым. Александр Рудницкий.
Члены российской делегации, прилетевшие на годовщину освобождения Освенцима, недовольны тем, что их посадили позади, а бывших узников посадили на первые ряды. Мне сложно сформулировать, что я чувствую, читая это.
Твиттер, профессор Преображенский.
На акции памяти в честь освобождения Освенцима российская делегация осталась недовольна тем, что ее посадили на плохие места. Это Освенцим, кретины. Там вспоминать и скорбеть надо, а не выяснять, кто главнее. Впрочем, не помнить, не скорбеть вы не способны.
Юрий Будкин.
Споры о месте для русской делегации не на первых рядах и отсутствие русского перевода во время памятной церемонии в Освенциме, конечно, не про Освенцим. Это про 21 век в РФ.
Анна Мангайт.
И смех, и грех. Член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации Ева Меркачёва возмущена. Сегодня в Освенциме российскую делегацию посадили на плохие места в газовой камере.
Меркачёва попыталась объясниться.
На фото церемонии не видно, кто выступает и что вообще происходит из-за спин присутствующих. Я написала, что русская делегация сидит на задних рядах. Не плохих, а задних. Так и было. И когда в комментариях к посту спросили про то, на каком языке все происходило, я честно ответила – не было ни слова по-русски. Мне лично это показалось странным с учетом того, что именно Красная Армия освободила концлагерь. Но соглашусь с коллегами, какая разница, кто где сидит на церемонии? Никакой. Жаль, конечно, что мы не смогли разглядеть выступающих, а на сцену поднимались выжившие узники. Они, кстати, говорили, что больших потерь, чем Польша, ни одна страна в этой войне не понесла. Российский посол напомнил про минимум 26 миллионов погибших советских граждан. Ну вот и вся история про фото и пост. А вообще главное, чтобы мы сами помнили, кто и какой ценой освободил Освенцим. Сейчас многие хотят обесценить то, что сделала наша страна в годы войны. А именно она сделала победу. Наши деды и прадеды остановили шествие коричневой чумы по Европе. 800 тысяч советских воинов погибло при освобождении Варшавы. Именно наша армия взяла Берлин. Пересмотреть итоги войны не получится. Победители и освободители Европы от фашизма – это, повторюсь, мы, наша страна. Я лично это знаю, и дети мои это будут знать и будут гордиться подвигом нашего народа. И пусть меня даже никогда больше не пустят в Польшу, своего мнения я не изменю.
Ирина Бирюкова.
Почитала посты Винокуровой и Меркачёвой про поездку в Освенцим. Прочитала попытки нормальных людей их вразумить. Потом еще и попытку Меркачёвой оправдаться за свой пост. Это ровно тот случай, когда лучше молчать, чем говорить. Получилось еще хуже.
Россиянам о победах советской армии забыть не дадут. Первый канал скоро запустит новый телеканал «Победа», полностью посвященный Второй мировой войне. Зрителям покажут не только документальные и художественные фильмы, но и репортажи с акции «Бессмертный полк». Пресс-служба Первого канала считает, что в ней с каждым годом участвует все больше народа. В сети новости создания канала встретили язвительными комментариями. Александр Морозов.
Людям опытным было сразу ясно, что когда бессмертные полки потянулись по Ванкуверу и Лос-Анджелесу, то дело так просто не кончится, и кремлевцы будут накачивать эту пену вместо сдохшего русского мира и вместо мотопробегов на Берлин кремлевских байкеров.
Твиттер мадам Грицацуева.
Сейчас войну перестали бояться, ее воспевают, создают культ войны, насаждают милитаристские символы, устраивают военизированные шоу. За патриотическое воспитание отвечают военные. Людям внушают, что война – это красиво и круто. Из войны делают не прошлое, а настоящее и будущее.
Твиттер профессор Преображенский.
Создается телеканал «Победа». Зачем нужен такой новый канал, если на всех существующих передачи и фильмы про войну каждый день? Естественно, для распила бюджетных денег, причем под лицемерным патриотичным прикрытием.
Твиттер «Наша Канада».
В России создают телеканал «Победа», где будут только фильмы про войну. На очереди телеканал «Свобода», где будут только фильмы про тюрьму.
Владимир Терехов.
Кремль тут замутил специальный победоносный телеканал с символичным названием «Победа». Честно говоря, этого явно недостаточно. Нужно все каналы так назвать. «Победа Первый», «Победа Россия», «Победа НТВ». И все телепередачи тоже так назвать. И ведущих, и страну.
Сергей Агалаков.
Что-то мало. Надо еще каналы «Победа над Наполеоном» для фильмов о войне с Наполеоном и «Победа над здравым смыслом» для фильмов и передач о современной жизни в России.
Дмитрий Иванович.
В романе Оруэлла 1984 тоже много чего победой называлось.
Кирилл Вилых.
Осталось выпустить джин «Победа», сигареты «Победа» и объявить график недель ненависти.
Твиттер Иеронимус Босс.
Автомобиль «Победа», лоукостер «Победа», телеканал «Победа», президент «Победен Побед Победович». Вот тогда заживем уж точно.
Такая концентрация побед многим кажется свидетельством поражения путинской власти. Твиттер МДК.
Из нас хотят сделать патриотов, но кроме войны, которая была много лет назад, гордиться нам больше нечем. Вот и получается подобная ерунда.
Твиттер «Смутное время».
К 2020 году в России запустят телеканал «Победа» круглосуточно о Великой Отечественной войне, потому что других побед у Путина для вас нет.
Вы слушаете «Цитата свободы», передачу о самом интересном, что обсуждали на этой неделе в сети. Одним из самых резонансных сюжетов недели стало задержание сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, которое произошло прямо на заседании Совета Федерации. В зал заседания пришли лично Чайка и Бастрыкин, а сам Арашуков, как рассказывают очевидцы, побежал по лестнице, но был остановлен ледяным голосом Валентины Матвиенко. Олег Козловский.
Говорят, когда сегодня на заседании Совфеда закрыли двери и объявили, что сейчас будет задержание подозреваемого в убийстве, примерно половина сенаторов схватилась за сердце.
Михаил Бах.
Представил, что Валентина Ивановна Матвиенко начинает каждое заседание Совета Федерации с минуты молчания, во время которой выводят в наручниках очередного сенатора.
Николай Руденский.
Появился новый анекдот. Идет заседание Совета Федерации. Внезапно раздается стук в дверь. Все переглядываются. Самый старый сенатор, ковыляя, идет открывать. И тут же бежит обратно с радостным криком. «Не беспокойтесь, это пожар!»
Арашукова обвиняет в двух заказных убийствах, а его отца – в многомиллиардных хищениях. Павел Чиков.
«С утра проснулся, ты сенатор. Поехал на заседание Совета Федерации». А после обеда раз, в наручниках, обвиняешься в организации преступного сообщества. Двух убийствах с перспективой пожизненного лишения свободы. В соседнем кабинете в таком же положении богатый папа из «Газпрома». И шаблон рядом разорван и лежит.
Илья Вайцман.
Не удивляюсь ни на полкопейки. Несколько убийств, подделка документов, прочие милые шалости. Нормальный такой бэкграунд. И, что интересно, убийства-то были в 2010 году. Документы подделывал примерно в 2016, а взяли только сейчас. Видимо, кому-то с более волосатыми лапами этот сенатор только сейчас дорогу перешел. А раньше все нормально было.
Руслан Левиев.
Угадайте, членом какой партии был задержанный сегодня за убийство и создание организованной преступной группы сенатор Рауф Арашухов? Не поэтому ли его задержали только через 9 лет после убийства?
Сергей Карнаухов.
Помните, когда-то 9 миллиардов Захарченко казались огромной суммой. Арашукову вменяют хищение 20 миллиардов, и это только что доказано. Теперь смотреть американские боевики, в которых мафия похищает 10 миллионов долларов, как-то неудобно. Детский сад. Но представьте, что было бы, если бы начали арестовывать столичных чиновников, в руках которых суммы в сотни раз больше, чем у Арашукова.
Владимир Милов.
Сенатора задерживают прямо на заседании Верхней палаты парламента за двойное убийство и создание ОПГ. Класс. Итоги 20 лет Путина у власти, кадровая политика, все дела.
Андрей Волна.
В Совете Федерации один убийца на 94 человека. В целом же в обществе один убийца на 844 человека. Кроме того, из членов Совета Федерации 12 уже осуждены, 3 находятся в международном розыске, 1 сегодня задержан. То есть у каждого десятого серьезнейшие нелады с законом. Среди простых же граждан в тюрьме сидит один из 216. Я понимаю, что моя статистика корявая, но все равно, немного ведь обидно, да? Ведь эти люди пишут для нас законы. А получается, что если просто набрать в Совет Федерации простых людей, буквально с улицы, то бандитов там будет гораздо меньше.
Александр Рыклин.
В принципе, ситуация прозрачная. Большая преступная группировка не может мириться с тем, чтобы внутри нее орудовали еще какие-то автономные банды. Это прямая угроза головному офису.
Твиттер «Боевая фурфура».
Если в среднем российский сенатор лично убивает по 5 человек, на 170 членов Верхней палаты это 850 трупов. Думаю, можно смело округлить до 1000. Проклятые 90-е.
Пишут и о том, что такое публичное задержание явно должно припугнуть остальных. Николай Подосокорский.
Кажется, власти решили немного подправить обрушение рейтинга косметической чисткой рядов от наиболее одиозных и придурковатых. У многих сенаторов сегодня внутри должен был сработать тревожный звонок, ведь за многими из них свои преступления и злоупотребления, а неприкосновенность – это то, что они выторговали для себя с большими усилиями. Таким образом, к первой волне циничных чиновников, насмехающихся над бедностью и безропотностью народа, добавилась другая, более традиционная – ворюк и кровопийц. Скоро узнаем и про другие вопиющие случаи.
Дмитрий Колезев.
Насколько мы можем судить, совфет – это в основном просто собрание людей, не делающих ничего осмысленного, но при этом хорошо живущих за счет налогоплательщиков. У них машины, квартиры, перелеты, аппарат, зарплаты и так далее. Ежегодно Совет Федерации обходится примерно в 6 миллиардов рублей. Это без учета реконструкции здания и прочего. При этом эти люди, по Конституции, утверждают введение военного и чрезвычайного положения в стране, дают разрешение на применение вооруженных сил России за границей, назначают выборы президента России, назначают на должность руководителей Конституционного и Верховного судов, назначают генпрокурора и его заместителей, ну и, конечно, принимают все федеральные законы наравне с Госдумой.
Илья Шуманов.
Если каждый месяц сажать по одному депутату Госдумы или сенатору, то нынешнего состава хватит на 25 лет.
И некоторые друзья Арашукова уже на всякий случай публично от него отреклись, например, Тина Канделаки.
Вижу, как в телеграм-каналах с утра уже началась привычная заварушка. Вижу, как многие профессиональные бойцы телеграм-баталий используют мои с Рауфом фотографии из Инстаграма. Я их даже удалять не буду, мне скрывать нечего. Деятельности прозрачнее, чем моя, еще поискать. При этом я верю в справедливость и не верю в безнаказанность. Не нарушайте закон, чтобы не стать следующим. Это совет всем. Потому что вы обязательно станете. Сейчас в России все работает именно так. За последние 10-20 лет у меня появилась куча знакомых с самолетами, вертолетами и яхтами из самых разных сфер. Я по-прежнему иногда слышу в контексте обсуждения чьих-то несметных сокровищ с придыханием добавляемую фразу: «Ну, его-то не тронут, он на самом верху договорился». Но, ребята, прошла хреново туча лет, очнитесь. Мы давно живем в другой стране, пора понять, нет никакого верха, с которым можно договориться. Какой-нибудь господин Улюкаев соврать не даст. Сегодня есть закон, и он работает. И повод для беспокойства есть у каждого, кто хоть раз его нарушал.
Между тем, государственная машина пропаганды как будто не спешит использовать этот сюжет в своих целях. Аббас Галямов.
Я специально посмотрел сюжет во вчерашнем 9-часовом выпуске Первого канала. Ничего подобного сказано не было. Ни слова о том, что эта операция – часть единой государственной политики по борьбе с коррупцией, не прозвучало. Раз уж власти на Первом канале правильно эти события подать не смогли, это значит, что все разговоры о том, что пафосное задержание сенатора с участием Чайки и Бастрыкина было заранее спланировано как шоу, именно с целью достижения максимального пропагандистского эффекта, не имеют под собой никакого основания. Ни Чайка, ни Бастрыкин, ни Матвиенко не думали о пропагандистском эффекте. Они решали конкретную задачу – осуществить арест так, чтобы он не сорвался, чтобы палата случайно не проголосовала против. Слухи о том, чьим деловым партнером является арестованный, видимо, не исключали и протестного голосования.
Интересная деталь. После задержания Арашуков заявил, что плохо знает русский язык, и ему необходим переводчик. У многих возникли по этому поводу закономерные вопросы. Александр Черных.
Хочется, конечно, спросить у Валентины Матвиенко. Позвольте, но как же он служил в очистке?
Леонид Волков.
Не следует ли из этого логически необходимость отмены законопроектов, за которые он голосовал?
Однако, как выясняется, таких законопроектов было не так уж и много. Алексей Шабуров.
Я покопался на сайте Совета Федерации в поисках следов законотворческой деятельности сенатора. Выяснилось, что за 2 с лишним года он коллективно внес 1 законопроект, не принят, и ни разу не выступил на заседаниях. И еще его как-то раз отчитали за отсутствие в зале. Ну и да, конечно же, он голосовал за пенсионную реформу.
Суд арестовал Арашукова до 30 марта. Его членство в «Единой России» приостановлено. Главный редактор издания «Кавказский узел» Григорий Шведов считает, что основная причина ареста Арауля и Рауфа Арашуковых вовсе не убийство, а попытка припугнуть лидеров Северо-Кавказских республик и навести порядок в газовой сфере. Вы слушаете «Цитата свободы», передачу о самом интересном, что обсуждали на этой неделе в сети. Из Третьяковской галереи похитили картину пейзажиста Архипа Куинджа с изображением Крымской горы Ай-Петри. Вор просто снял картину со стены и вышел с ней из музея, что запечатляли многочисленные камеры безопасности. При этом полиция узнала о краже случайно. Наряд приехал в галерею после жалобы о пропаже шубы из гардероба. Абсурдная легкость кражи стала темой множества саркастических и шутливых постов. Татьяна Соломина.
В разгар работы музея без шума и паники картину на глазах у изумленной публики снимает молодой русый кореглазый хипстер в джинсах. Заходит за колонну, вынимает полотно из рамки и с картиной под мышкой, никем не удерживаемый, беспрепятственно покидает музей на белом «Мерседесе». Смотрительница зала очухалась не сразу, потому как, даю 100 к 1, была страшно занята снованием среди посетителей и подслушиванием их разговоров с целью выявления несанкционированных экскурсий. Для нестоличных жителей поясняю. У нас в Третьяковке объявлена беспрецедентная борьба за непронесение ложки мимо рта. Все разговоры о картинах более чем с самим собой решительно пресекаются. Любой желающий рассказать спутнику о картине, неважно, друг это, родственник из провинции или собственный ребенок, приравнивается к нелегальному экскурсоводу и выдворяется из музея с охраной без возвращения стоимости билета. Обсуждение картины, обмен впечатлениями также приравниваются к нелегальной экскурсии и допускаются только по предварительному согласованию с галереей за 5000 рублей, помимо стоимости входных билетов. Так что смотрителям зала не до бесценных экспонатов. Они очень заняты филлерской деятельностью и погоней за лишней пятеркой.
Виктория Ивлева.
Особенно прекрасно ни на что не реагирующие граждане вокруг, давно уже привыкшие к тому, что если берут, значит надо, и право имеют.
Роман Романов.
Огромные очереди за картинами выстроились сегодня в музее Москвы и Петербурга. Несмотря на сильный мороз, люди ждут по несколько часов, чтобы войти и успеть забрать хоть что-нибудь. «Хочу успеть забрать незнакомку Крамского», — сообщил нашему корреспонденту Борис, менеджер по продажам салона сотовой связи. «Но буду доволен, даже если удастся взять хотя бы мокрый лук Васильева». А вот стоящий в очереди в Эрмитаж инженер Леонид мечтает о портрете жены художника Анри Матисса. «Очень похоже на мою супругу. Хочу подарить ей на годовщину. На кухне будет висеть», — пояснил он. «Мы давно удивлялись, почему картины никто не берет», — сообщил неизвестный сотрудник Третьяковки. «Ведь для того их сюда и вешали. Искусство принадлежит народу. Наконец-то процесс пошел».
Андрей Ходорченков.
На днях в Третьяковке был задержан Никас Сафронов, который пытался внести свою картину в музей.
Во многих шутках обыгрывается тот факт, что в названии картины есть слово «Крым». Твиттер тетя Роза.
История с картины Куинджи «Крым» возмущает тем, что товарищ не провел референдум среди работников Третьяковки о смене ее владельца.
Твиттер профессор Преображенский.
Из Третьяковки похитили картину Куинджи «Ай-Петри. Крым». Надеюсь, она скоро вернется, тем более, что похитителю в любом случае ничего не грозит. За похищение Крыма у нас не сажают.
Твиттер «Смутное время».
Похитители картины Куинджи вышли на связь с правоохранительными органами и сообщили, что Крым – это не бутерброд с колбасой, чтобы его туда-сюда возвращать.
Андрей Мальгин.
После того, как в России украли картину Куинджи «Крым», стоило бы уделить особое внимание охране картины Верещагина «Курильские острова».
Курьезные факты, связанные с картиной и ее выносом из музея, на этом не кончаются. Татьяна Соломина.
Похищение произошло в день рождения двух замечательных людей, имеющих непосредственное отношение к делу. Это автор картины, живописец Архип Куинджи и Виктор Васильевич Золотов, директор Росгвардии, под бдительной охраной которого в мае прошлого года была изуродована знаменитая картина Репина «Иван Грозный» и его сын Иван. Заказчик был настолько доволен, что в январе этого года с Росгвардией был продлен контракт на охрану галереи, под которой была беспрепятственно вынесена другая жемчужина русской живописи.
Из-за того, что кража произошла в день рождения главы Росгвардии, в случившемся успели заподозрить даже происки Навального. Николай Травкин.
Помните, лет 5 назад было громкое дело. В городе Владимире близкий подручный Навального картинку с забора украл. Оказывается, они тренировались.
Высказывались и предположения, что кража – не что иное, как перформанс. Виктор Шендерович.
А с картиной Куинджи – это ведь художественная акция такая, да? Типа «Чей Крым?» или «Так само получилось?»
Екатерина Ненашева.
По новым данным, акция сделана в коллаборации нового состава группы «Война» и Петра Павленского. Группировка получила название «Перезагрузка». Отличный и, как всегда, актуальный для России перформанс «Вытащить из рамы и унести», притворившись сотрудником. Картина, напомню, называется «Ай-Петри Крым» и представляет собой пейзажный крымский цикл Куинджи. Жду продолжения. Осмелюсь даже заявить, что уже автоматически готова отправлять передачки воришки в тюрьму.
Однако вскоре похитителя нашли. Выяснилось, что он находится под подпиской о невыезде по уголовному делу о хранении наркотиков. Газета «Коммерсант» сообщила, что 32-летний Денис Чуприков украл картину спонтанно, чтобы продать ее и расплатиться с долгами. Анна Наринская.
Похитителя вроде поймали. Ничего не могу с собой поделать, сочувствую ему. Хотя знаю, что это неправильно.
Владимир Варфоломеев.
Сколько красивых версий уже успело появиться. И акционизм, и политика. А оказалось, что Крым украл какой-то наркоман.
Ольга Корчевская.
История с Третьяковкой, конечно, великолепная. Хоть она и не задумана как художественный акт, но она им является. Все теперь снова наблюдают, как какой-то гопник, ничуть не стесняясь, украл Крым.
Владимир Милов.
Слушайте, вот эта кража картины Куинджи из Третьяковки – это же современная российская жизнь в миниатюре. Во-первых, чувак из Крыма недавно переехал сюда. Во-вторых, решился на кражу из-за долгов, за кредитованность населения. В-третьих, менты его брали за наркоту в декабре, но отпустили. У нас сажают только оппозиционеров.
Александр Рыклин.
Страхуют дебилы, охраняют дебилы, воруют дебилы. Понимаете, как его поймали, да? Тупо пробили рожу по базе. Ёлки-палки, да это же Тюнькин. Его за наркоту принимали. Вот тут говорится, что он в Малаховке прописан. Поедем глянем. В России даже криминальный мир превращается в какой-то цирк.
Подозреваемый, впрочем, свою причастность к краже отрицает и вообще заявляет, что не помнит о своем визите в музей. Нашли ли пропавшую из гардероба шубу, полиция так и не сообщила. Борис Цейтлин.
Нас там не было. Вот теперь это отличная акция.
Твиттер – ехидные твиты.
Куинджи нашелся, а вот потерянную репутацию Третьяковки, охраны и российского музейного дела будет вернуть очень трудно.
Алексей Беляков.
Пейзаж Куинджи вернули, а шубу, украденную из Третьяковки, в тот же день так и не нашли. Сдается, то была изощренная операция, и кража полотна – лишь прикрытие, отвлечение внимания, чтобы спокойно вынести шубу. Что там пейзаж? Вот шуба – действительно вещь.
Тем временем Третьяковская галерея переживает наплыв посетителей. Люди стоят в очереди, чтобы посмотреть на ту самую картину. Теперь она выставлена под стеклом. Твиттер «Коричневый фломастер».
Кража из Третьяковки – яркий способ продвижения искусства в массы. За один вечер многие узнали, что был такой художник Куинджи, что он дорогой, а значит хороший, что его можно посмотреть в Третьяковке прямо сейчас. Ну и самые любознательные узнали, что Куинджи звали Архип.
С вами были «Цитаты свободы». У микрофона был Александр Бубраков. До встречи на следующей неделе.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию. Ни от кого не зависело, что.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Рожденные после СССР. Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Представители поколений Y и Z и я, Тамара Лиленкова, анализируем события сегодняшнего дня и обсуждаем перспективы. В субботу в 5 часов вечера, сразу после выпуска новостей.
планы властителей мира и заботы простых смертных.
На президента может претендовать только крутой. Навальный крутой.
Мнение экспертов и обывателей.
Уезжают же не по своей воле люди. И бороться можно и находясь в России.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу в 8 вечера.